Глава третья. Заря застает Рахелио Тисона за осмотром тела при свете керосинового фонаря. Девушка, то, что осталось от нее, молода, не старше 16-17 лет. Волосы светло-каштановые, телосложение хрупкого. Лежит вниз лицом, рот заткнут кляпом, руки связаны, спина обнажена и так изуродована, что меж лохмотьев из чернолилового мяса в сгустках запекшейся крови проглядывают кости. Иных видимых повреждений нет. Как и двух предшествующих, эту жертву тоже засекли до смерти. Ни местные жители, ни прохожие ничего не видели и не слышали. Кляп во рту, удаленность места и глухой предрассветный час гарантируют убийце полную безнаказанность. Труп обнаружили на свалке возле улицы Амоладорес, куда каждое утро приезжает на своей телеге мусорщик. Нижняя часть тела закрыта одеждой. Тисон даже приподнял юбку, чтобы убедиться, ягодицы, ляжки и прочие части тела не тронуты, не повреждены, что сразу же заставляет отказаться от предположения о самых извращенных намерениях злоумышленника, если слово «самых» может быть употреблено в подобных обстоятельствах. «Пришла тетка Перехиль, сеньор комиссар. Пусть ждет». И повитуха, за которой недавно было послано, покорно ждет в дальнем конце проулка рядом с полицейскими, которые не подпускают близко нескольких ранних зевак. Готова по приказу комиссара произвести доскональный осмотр. Однако Тисон не торопится. Пристроившись на куче мусора, он довольно долго сидит в неподвижности, надвинув до бровей шляпу, насунув выше плеч редингот, сложив руки на бронзовом набалдашнике трости. Смотрит. Чем ярче разгорается рассвет, тем меньше сомнений. Здесь убили девушку или приволокли сюда уже мертвой. Сейчас стали видны пятна крови на земле и на камнях рядом с трупом. Да, можно не сомневаться. Связанная с заткнутым ртом девушка была засечена насмерть на этом самом месте. Рахелио Тисон, как вечером с едкой откровенностью отозвался о нем профессор Баруль, к полету чувств не склонен. Ужасы, неотъемлемые от его полицейского ремесла, закалили ему душу, сделали взгляд твердым и жестким, научили комиссара самому внушать ужас. Весь Кадис знает его как человека резкого и опасного, но вот поди ж ты, близость этой истерзанной девушки вселяет в его каменную душу непривычные ощущения. Нет, не ту смутную жалость, какую испытываешь рядом с любой жертвой, а странный стыд, захлестывающий так, что становится просто невыносимо. Сильнее, чем в тот день, 5 месяцев назад, когда он взглянул в лицо первой девушки, умерщвленной так же. Сильней, чем когда обнаружили на перешейке вторую. Сейчас будто земля уходит из-под ног, и сам он летит в какую-то бездну, в пустоту, где слышатся бесконечно печальные звуки домашнего пианино, к клавишам которого давно уже никто не прикасается. Где веет давним, но незабытым запахом детской плоти, горящей в жару гибельной лихорадки, изнывающей в муках, а потом холодеющей во вдруг опустелой квартире. Где царит одиночество, безмолвное и бесслезное. А впрочем, нет. Слезы капают с жестокой неуклонностью тикающих часов. Где с отсутствующим видом, как немой упрек, как свидетель, как призрак или тень, бродит по дому, по жизни Тисона, его жена. Полицейский поднимается, растерянно моргает, будто вернулся сию минуту из какой-то дальней дали. Настал черед тетушки Перехиль, и он знаком приказывает пропустить ее. А сам, не дожидаясь, пока она подойдет, не отвечая на приветствие, отходит от тела. Некоторое время расспрашивает соседей, собравшихся невдалеке, в наброшенных на белье плащах, одеялах или халатах. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Не знают также, местная ли эта девушка. Никто не хватился ее, не заявил об исчезновении. Тисон приказывает стражнику Кадальсо, когда повитуха завершит осмотр, тело тотчас унести, чтоб больше его не видели. «Понял?»
«Да».
«Что значит это твое «да»?» «Понял, спрашиваю, уразумел толком или нет?» «Так точно, сеньор комиссар. Тело унести, чтоб никто не видел. И самим помалкивать. Никаких объяснений, ясно?» «Куда уж ясней. А тому, кто язычище распустит, я его вырву и в задницу засуну». Тисон показывает глазами на Перехиль, уже опустившуюся возле трупа на колени. «И этой старой шлюхе передай мои слова». Распорядившись таким образом и дав разгон, комиссар с тростью в руке удаляется, оглядывая окрестности. От городской стены и бухты за нею по улице Амуладорес просачивается первый свет дня, окрашивает серым фасады домов. Четких очертаний еще нет. В полутьме тонут провалы подъездов, решетчатых ворот, проулков. Шаги Тисона гулко стучат по мостовой, пока он идет вниз, по-прежнему озираясь в поисках чего-то, пока ему неведомого, приметы, знака, идеи. И чувствует себя как игрок, который в трудном положении, не имея средств для немедленного отпора, изучает ряды фигур, ожидая озарения, лазейки, что выведет на неожиданную дорогу и вдохновит на новый ход. Чувство это не случайно. В нем отзвук давешней беседы с профессором Ипполито Барулем. Да-да, нюх лаконской собаки. Следы. Баруль сопроводил его ночью к месту преступления, окинул его взглядом и вслед за тем, проявив большое чувство такта, исчез. Успев уже на ходу сказать: «Партия отложена». «Поздно уже что-либо откладывать», — готов был ответить ему Тисон, но мысли его приняли иное направление. Известное время назад он начал самую сложную свою и таинственную партию. Три съеденные пешки, незримый противник и взятый в осаду город. И сейчас комиссару хочется только поскорее добраться до дому и перечесть рукопись Аянта, лежащую на стуле, хоть правильней было бы забыть про нее, как про ошибочную или нелепую связь. Ему ли не знать, сколь опасно увлекаться яркими и колоритными идеями, в какие тупики воображения заводят они, какие ловушки подстраивают. В криминальных делах, где внешность редко бывает обманчива, какой путь очевиден, тот и правилен. Свернешь с него, увязнешь в умопостроениях бесплодных, а то и рискованных. Но сегодня комиссар не может отделаться от этой идеи, и невозможность это обескураживает. Несколько строчек, прочитанных вчера вечером, стучат в висках в такт шагам в сероватой рассветной дымке. Тук, тук, тук. След свежий узнать стремясь. Тук, тук, тук. След свежий узнать стремясь. Следы и шаги. Кадис полон ими. Их больше здесь, чем на прибрежном песке. Здесь они громоздятся друг на друга. Тысячи мнимостей скрывают или маскируют тысячи действительностей, человеческих, сложных, противоречивых и коварных. И все это вдобавок переворошено странной осадой, которой живет город. И этой ни на что не похожей войной. Внезапно открывшиеся развалины дома на углу Амоладорес и Росарио подобны удару наотмашь. Вот и еще одно подтверждение, и какое злобно-насмешливое. Комиссар застывает на месте, потеряв дар речи от неожиданности. Впрочем, какое-то смутное ожидание томило, признается он мгновение спустя. Бомба упала меньше суток назад, не дальше 30 шагов от места убийства. Тисон едва ли неосторожно, словно боясь неловким движением спутать приметы и следы, изучает три этажа, открывшиеся взгляду, когда обвалилась фронтальная стена, выставив на обозрение внутренность квартир. Потом оборачивается к востоку, откуда через бухту прилетело ядро, развалившее этот дом, прикидывает траекторию и дальность. На улице возится человек в одной рубашке, несмотря на рассветный холод, и длинном белом фартуке. Это здешний булочник пытается убрать обломки и щебень от входа в свое заведение. Тисон направляется к нему и у дверей чувствует аромат свежевыпеченного хлеба. Булочник, удивленный появлением в такую рань странного субъекта в рединготе, шляпе и с тростью, глядит с подозрением. «Где осколки бомбы?» «Убрали уже», — отвечает булочник, удивляясь, что его спрашивают про бомбы в столь неподходящий час. Тисон требует подробностей и получает их. Одни взрываются, объясняют ему, а другие нет. Эта вот взорвалась. Попала в верхний угол дома. Свинец разлетелся во все стороны. Ты уверен, что это был свинец? Будьте покойны. Вот такие кусочки, в палец длиной. И так выкручены замысловато. Вроде как штопор, уточняет Тисон. Вот именно, как штопор. Дочка домой принесла 4 штуки. Хотите взглянуть? Нет. Повернувшись, он идет назад, на улицу Амоладорос. Но сейчас шагает торопливо и думает быстро. Нет, таких совпадений не бывает. 2 бомбы и менее чем через сутки после падения каждой 2 убитые девушки, причем почти в одном и том же месте. Слишком уж все точно повторяется, чтобы приписать это воле случая. Тем паче, что преступлений было не 2, а 3. Первую жертву, тоже засеченную кнутом до смерти, обнаружили в безымянном проулке между Санто-Доминго и Мерседом в восточной части города, примыкающей к порту. Никому в ту пору не пришло, разумеется, в голову проверить, падали там бомбы или нет. И этот-то вот комиссар намерен сейчас проверить. Вернее, подтвердить. Да, падали. И предчувствие его не обмануло. Где-то рядом взорвалась бомба. Она и ей подобные убивают иначе. Не так, как посланы из французских орудий. На шахматной доске понятия «случай» не существует. Тисон слегка улыбается, если, конечно, не будет преувеличением назвать так кривую угрюмую ухмылку, открывающую золотую коронку в углу рта. И, балансируя тростью в сером свете зари, идет под стук своих каблуков дальше. Тук, тук, тук. Он погружен в размышления. Прошло уже много лет, а сколько именно и не вспомнить, с тех пор, как в последний раз возникало у него ощущение, что вся кожа встала дыбом, что озноб страха ерошит ее. Выстрел в лед сбивает селезня, неосторожно снизившегося над плавнями. Испуганные грохотом птицы с пронзительными криками носятся вокруг, но тотчас вновь становится тихо. И еще через мгновение в свинцовом свете зари четко, будто вырезанные, возникают очертания 3 фигур в серых шинелях и черных киверах французской армии. Пригибаясь и оглядываясь, они сторожко движутся вперед, держа на изготовку ружья. 2 остаются позади, на покатом песчаном склоне, прикрывая 3-го, который шарит в кустах, ищет добычу. «Не шевелитесь!» — шепчет Филиппе Махарра. Прильнув щекой к ложу приклада, он лежит на берегу узкого канала. Босые ноги до колен облеплены селитренной жижей. Наблюдает за французами. Рядом с ним инженер-капитан Лоренцо Веруэс замер, пригнул голову, обхватил руками кожаную сумку с длинным, чтобы за спиной носить ремнем, где он держит свою подзорную трубу, тетради, рисовальные принадлежности. «Нет, это не по нашу душу. Оголодали. Как только найдут свою утку, так и отвалят». «А если сюда придут?» — шепотом спрашивает капитан. Махара вместо ответа крутит указательным пальцем над замком своего ружья, доброго Шарлевилля, доставшегося ему как трофей в давнем теперь уже бою у моста Суассо, которое бьет круглыми свинцовыми пулями диаметром в целый дюйм. В патронташе, который он носит на поясе, рядом с флягой, лежат еще 19 таких пуль, завернутых в вощеную бумагу. «Если сунутся очень уж близко, одного застрелю, а остальные постерегутся». Краем глаза он видит, как капитан Веруэс на всякий случай достает из-за пояса пистолет. Капитан — человек обстрелянный, так что Махара считает лишним напоминать ему, чтобы взводил курок лишь в самый последний момент, потому что здесь, в тишине, малейший звук разносится далеко. А вообще-то хорошо бы, чтобы французы подобрали свою утку, довернулись к себе в траншеи. Перестрелка — дело такое. Начать легко, а чем кончится, один бог знает, и в случае чего сомнительное будет удовольствие возвращаться к испанским позициям, отстоящим от ничейной земли на поллиги, да по этому заболоченному лабиринту каналов, ручейков и проток, да еще с лягушатниками на хвосте. Битых 4 часа вел он сюда своего спутника вдоль канала Сан-Фернандо, чтобы к рассвету оказаться где надо, где офицер сможет зарисовать неприятельские укрепления на редуте «Гренадер». Потом в спокойствии тыла эти торопливые наброски, сделанные искусной рукой капитана Веруэса, превратятся в подробные планы. Так, по крайней мере, объяснили Мохари, которому разумения хватает только месить грязь. «Нашли! Уходят!» Трое французов удаляются, все так же настороженно озираясь и держа оружие наготове. По их повадке Махара догадывается. Ветераны, скорее всего. Фузелеры 9-го линейного пехотного полка, занимающего ближайшие траншеи, люди, привычные ко всякому и ко всему готовые. К внезапному огню и внезапным поискам испанских егерей, которые действуют по всей линии обороны Исла-де-Леона, прихотливо вьющиеся вдоль каналов Санкт-Петри и Делакрус. Солдаты 9-го линейного знают, что они появляются как из-под земли. Еще месяца не прошло, как где-то здесь зарезали француза, присевшего на корточки по нужде. «Идемте, сначала я, а вы шагов на 6-7 позади». «Далеко еще?» «Считайте, почти пришли». Филиппо Мохара, приподнявшись на миг, чтобы оглядеть местность, снова пригибается и, выставив ружье, медленно движется вперед по ответвлению канала, где вода доходит ему до середины икр. А селитры в этой воде столько, что у любого, кто вздумает пошлепать по ней босиком, ноги за несколько часов разъест до живого мяса. У любого, но только не у Филиппа. Он местный, он здесь родился. И ноги его, выдубленные за долгие годы браконьерского промысла, покрытые сплошной коркой мозолей, желтоватых и твердых, как подметка старого башмака, способны нечувствительно ступать по колючим шипам или режуще острым камням. Осторожно шагая, он слышит за собой, как негромко шлепают позади армейские сапоги его спутника. Тот, в отличие от Филиппа, который ходит в обрезанных по колено штанах, в рубахе из грубой парусины, в шерстяной куцей куртке, а за кушаком носит наваху в 1,5 пяди длиной, облачен в форменный мундир корпуса военных инженеров, синий, с лиловыми воротником и отворотами. Капитану немного за 30. Он не дурен собой, высок ростом, белокур, и, по оценке Филиппа, человек не гордый и в обращении приятный. Соливара не удивляет, что на разведку, а вместе они идут уже в 5-й раз, он неизменно выходит в полной форме и, делая себе единственную поблажку, не надевает лишь положенный по уставу галстучек. Впрочем, немногие испанские офицеры, собираясь в такие вот предприятия, одеваются под стать Филиппа. Потому что французы, если схватят, с человеком в военном мундире обойдутся как с равным, как с военнопленным, а вот так называемых мирных жителей – буди возьмут, и их с оружием в руках ждет совсем иная судьба. Тут уж как ни одевайся, размышляет Махара, а попадешься, вздернут тебя на суку или пристрелят. Осторожно, сеньор капитан, вот сюда правей. Да-да, сюда. Оступитесь, уйдете с головой. Здешние топи коня со всадником утягивают. Филиппо Махаре Галиотте пошел 46-й год. Он родился и безвылазно живет в Исла-де-Леоне, откуда выбирается лишь изредка. То в Чеклану, то в Пуэртос, то в Кадис, где в одном богатом доме у хороших людей служит в горничных его дочка, Мари Пас. Вот ради того, чтобы вырастить ее и трех сестричек, единственный сын умер, не дожив до 4 лет, да жену с престарелой и совсем хворой матерью, Филиппо работал на соливарне и промышлял беззаконной охотой на этих каналах и на низменных, заливаемых приливом берегах, каждую пять которых он знает лучше собственных мыслей. Как и все местные, кто в мирное время зарабатывал тут себе на жизнь, он уже год как записан в некий ополченский отряд и регулярную егерскую роту, сколоченную жителем Ислы Доном Кристобалем Санчесом де ла Кампой. Там кормят и время от времени платят жалования. Тем более, что французы Мохари не нравятся. Отнимают хлеб у бедных, вешают, женщин сильничают, да и вообще, они враги бога и короля. Но вот вам и редут ваш, сеньор капитан. Тот самый гренадер? Ты уверен? Другого тут нет. Вон, шагов 200 будет. Мохара, повалившись на спину на низенький песчаный взгорбок, но не выпуская из рук ружья, смотрит, как Веруэс достает из сумки свои принадлежности, раздвигает подзорную трубу, вымазывает тиной блестящую латунь и стекло на дальнем конце. Объектив, или как он там называется, оставляет чистое пятнышко лишь в самом его центре. Потом подползает на гребень, наставляет ее на неприятельские позиции. Предосторожность не лишняя, потому что светает. На небе не облачко, и солнце, уже золотящее горизонт, совсем уж скоро появится меж Медино-Сидонией и сосновыми рощами Чекланы. Именно такой час предпочитает капитан Веруэс для своих зарисовок. Как он однажды объяснил Мухаре, горизонтальные лучи яснее выделяют черты, как говорится, и формы. «Взгляну, не высадились ли мавры», — шепчет Соливар. Волоча за собой ружье, он на коленях ползет вдоль гребня, осматривает окрестности, невысокие унылые дюны, кустарник, заросли тростника, груды ила, лужи, похрустывающие, как наступишь, белесой коркой соли. Французов нет. Когда он возвращается, капитан уже отставил в сторону трубу и споро чиркает карандашом в блокноте. Мохара в очередной раз дивится. Даст же Бог такой дар, как быстро и точно переносится на бумагу очертания бастиона, возведенные из сухого ила, стены, корзины, фашины, туры и выглядывающие из бойниц жерла пушек. Этот пейзаж, почти не меняясь, повторяется время от времени на протяжении всей 12-мильной излучины, что тянется от Тракадеро до крепости Санкт-Петри и запирает Исла-де-Леон и город Кадис. Параллельно ей идут оборонительные линии испанцев. Редкая сеть батарей, которые перекрестным огнем с флангов не позволяют императорской армии предпринять прямой штурм. Из форта доносится сигнал горна. Соливар, вытянув немного шею, видит, как сине-бело-красный флаг вползает на мачту и, не подхваченный ветром, вяло обмякает на верхушке. Пора перекусить. Достав из патронной сумы ломоть черствого хлеба, он принимается грызть его, вытряхнув предварительно в рот из фляги несколько капель воды. «Ну, сеньор капитан, как получается?» «Дивно», — отвечает Веруэс, не поднимая головы от рисунка. «Ну а что вокруг?» «Тишь да гладь, все спокойно». «Ну и хорошо. Еще полчасика и тронемся назад». Мухара тем временем замечает, что вода в узком проходе меж островами потихоньку приходит в движение и обнажает берега. Это значит, что далеко в бухте начинается отлив. И еще, что шлюпка, оставленная в полутора милях отсюда, скоро сядет своим плоским дном в тину. И через несколько часов на последнем отрезке пути в Караку придется выгребать против течения, а это еще больше осложнит возвращение. Да, так уж водится в этой забавной войне в здешних местах. Прилив и отлив, зависящие от движения вод ближней Атлантики, придают еще больше своеобразия боевым действиям, вылазкам, контрбатарейному огню, маневрам юрких канонерок, которые, благодаря своей мелкой осадке, скрытно крадутся по лабиринту больших и малых каналов и проток. А вот и первый красноватый, почти горизонтальный солнечный луч, скользнув меж кустов, осветил капитана Веруэса, по-прежнему сосредоточенно чиркающего карандашом в своем альбомчике. Иногда в минуты бездействия, во время таких вылазок на раннем-раннем рассвете, не обойтись без долгого, терпеливого ожидания. Соливар видел, как капитан рисовал с натуры и другое, то цветок, то угря, то краба. И неизменно, с той же стремительной беглостью. Однажды, на Новый год, когда пришлось дожидаться наступления темноты, чтобы незамеченными убраться восвоясь от французской батареи, выдвинутой к излучине у Сан-Диего, и они, стуча зубами от холода, пережидали в разрушенной градирне, капитан изобразил самого Мохару и вышло довольно похоже. Бакенбарды густотой соперничают с косматыми бровями. Лоб и щеки рассечены резкими глубокими морщинами. Во всем облике сквозит суровое упорство человека, выросшего на солнце и ветру в жгучей соли. Вернувшись на испанские позиции, капитан Веруэс подарил портрет своему напарнику, и тот, оставшись доволен, повесил его на стену, в простой рамке без стекла, в своем убогом домишке в Исле. В отдалении не меньше полулиги к возвышенной части канала Сураке Гремят один за другим три орудийных выстрела, и тотчас им отзывается испанская батарея. Артиллерийская дуэль продолжается несколько минут. В небе мечутся и гомонят перепуганные птицы. Потом все снова стихает. Веруэс, зажав карандаш в зубах, вскидывает трубу и снова изучает неприятельские позиции, вполголоса перечисляя детали, словно бы для того, чтобы покрепче улеглись в голове, и снова принимается рисовать. Махара, чуть приподнявшись, в очередной раз оглядывается, удостоверяется, что все тихо. «Ну, сеньор капитан, как дела?» «Еще 10 минут». Соливар удовлетворенно кивает. Впрочем, 10 минут, смотря по тому, где, когда и как они выпадут, иной раз дольше вечности. И потому, став на колени и стараясь не высовывать голову из-за гребня, он расстегивает штаны и мочится в канал. Справив нужду, достает из кармана зеленый выцветший платок, которым иногда обвязывает голову, накрывает им лицо, ложится на спину, примостив ружье между колен, и засыпает, как младенец.